новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. Добрый вечер. Презентация предвыборной программы партии «Справедливая Россия», репортаж о пикете экологических активистов против строительства Островецкой АЭС. Эти и другие темы, а также свежие публикации в печати, новости экономики, комментарии блогеров и о том, что думают россияне о трудовых отношениях в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Партия «Справедливая Россия» в своей предвыборной программе заявляет о решимости бороться с политическим монополизмом, бедностью и коррупцией. «Справедливая Россия» будет также добиваться отказа от введения налога на роскошь. Произошло ли окончательное превращение эсеров из левой ноги партии власти в настоящую оппозицию «Единой России»? У политологов однозначного ответа на этот вопрос нет, рассказывает Виталий Камышев.
Партия «Справедливая Россия» к избирательной кампании подготовилась основательно, издав не только предвыборную программу, но и специальный путеводитель по ней. Идеологический словарь-справочник от А до Я. Вот, например, на букву О. Оппозиция. Читаем.
Право на политическую оппозицию является одним из необходимых элементов современной демократической системы. Для эффективной деятельности оппозиции необходимы правовые предпосылки и гарантии, законодательное закрепление ее права на существование, свобода слова и критика власти, право на свободное осуществление политической деятельности, право участвовать в избирательной борьбе и добиваться представительства в парламенте, в исполнительных и представительных органах государственной власти, защита прав меньшинства, финансирование оппозиционных политических партий и движений из государственного бюджета. Узаконенные правила игры для власти и оппозиции обеспечивают стабильность политического режима.
Позиция «Справедливой России» на деле до сих пор остается двойственной, считает политолог, член партии «Единая Россия» Сергей Марков.
Она, с одной стороны, является оппозиционной партией, достаточно сильно критикует «Единую Россию», но, с другой стороны, ее лидер Сергей Миронов, он встречается с Владимиром Путиным, получает от него поддержку какую-то определенную, и именно путинская поддержка позволяет «Справедливой России» пройти в парламент. Такая непрямая, косвенная поддержка. Поэтому я думаю, что очень такое промежуточное место, оно пока еще вот сохраняется, оно пока еще не вполне определено. Как на оппозиционная партия, промежуточное положение, оно сохраняет в том числе для «Справедливости» возможность эволюционировать в сторону социал-демократической партии, как бы некой второй партии власти. Ну, будет это или нет, все-таки показывается открытым.
Лидер партии Сергей Миронов, рассказывая в эфире «Радио Свобода» об основных положениях предвыборной программы эсеров, сделал акцент на профессионализме представителей «Справедливой России» в парламенте.
Вся наша программа предвыборная, все наши предложения экономически просчитаны. В нашей программе мы показываем, где дополнительно взять деньги на реализацию действительно важных и нужных решений больных социальных проблем в нашей стране. Когда нас обвиняют в популизме, я на всякий случай всегда вспоминаю, что «попула» — это в переводе означает «народ». И если наша партия предлагает то, чего хочет наш народ, и более того, не только предлагает, а показывает, как этого можно достичь, где взять деньги на решение этих проблем, то нас и нашу партию никак нельзя обвинить в популизме. Мы профессионалы. Недавно рассматривался закон о исполнении бюджета за 2010 год. А я радиослушателям «Свободы» напомню, что уже 4 года подряд мы не голосуем за бюджет, который вносит Владимир Путин. Мы голосуем против фракции «Справедливая Россия». И при этом мы каждый год готовим альтернативный бюджет. У нас отличные специалисты, отличные профи, и Оксана Дмитриева, и многие другие. И мы полный бюджет альтернативно рассчитываем. Так вот, по итогам исполнения бюджета за 2010 год назову только одну цифру. По доходам правительство ошиблось на 1 триллион 300 миллиардов рублей. Мы ошиблись на 100 миллиардов рублей. Вопрос, кто более профессиональный? Мы разработали альтернативное пенсионное законодательство. Мы предлагаем отказаться от накопительных система, вернуться к распределительной, принципу солидарности поколений и четко показываем, какая должна быть пенсия. Кстати, по нашим расчетам, средняя пенсия в России сегодня уже должна быть 16 тысяч рублей.
О предвыборной программе партии «Справедливая Россия» рассказывал ее лидер Сергей Миронов. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев пытается найти место партии «Справедливая Россия» на российской политической сцене.
Роль «Справедливой России» в политической системе отчасти близка к той роли, которую играла в 90-е годы в России «Яблоко» или в начале своего создания в какой-то степени «Отечество. Вся Россия». Поскольку оба проекта носили такой, скажем, скорее левоцентристский характер. Что такое «Яблоко» 90-х годов? Это сочетание ценностей социальной справедливости и борьбы за гражданские права. Именно этим, по большому счету, сегодня занимается «Справедливая Россия». Если мы внимательно посмотрим их инициативу, программу, то это как раз, в общем, и есть сочетание борьбы за социальную справедливость в собой самых разных видах и такой широкой общегражданской программы, связанной там с избирательными правами, с правами человека и так далее. Дополняется это сходство и многими личностными пересечениями, потому что если посмотреть, скажем, состав фракции «Яблоко» Государственной Думы 95-99 и нынешнюю фракцию «Справедливой России», мы увидим, что максимальное кадровое пересечение у «Яблока» именно с ней, то есть целая плеяда бывших депутатов Государственной Думы, которые сейчас входят в «Справедливую Россию». Да, после этого они бывали в разных партиях, кто-то создавал свои, но, как ни странно, разными путями, но большинство из них в итоге оказалось в «Справедливой России». Начиная там от Оксаны Геннадьевны Дмитриевой и Ивана Дмитриевича Грачева до Галины Петровны Хованской, которая пришла в «Справедливую Россию» прямо из «Яблока» уже в 2007 году. И таких людей очень много, Сергей Алексеевич Попов, таких людей много и на региональном уровне, причем там все-таки есть представители разных яблочных волн. В этом смысле я абсолютно убежден, что сегодня объективно в политической системе России, «Справедливая Россия» занимает вполне четкую идеологическую нишу. Если бы эта партия существовала в Европе, ее бы называли социал-либеральной. Но в нашей России, как, где до реальных различий между социал-демократией и социал-либерализмом еще очень-очень далеко, будем считать, что она интегрирует по факту оба эти направления.
Это было мнение политолога Александра Кынева. В предвыборной программе «Справедливой России», кроме всего прочего, говорится и о необходимости на законодательном уровне жестко и последовательно противостоять попыткам различных сил ослабить национальную безопасность России. Некоторых членов фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, таких как Семен Багдасаров, вполне можно отнести к ястребам. Багдасаров, например, заявлял с думской трибуны, что Россия должна поддержать режим Каддафи в Ливии. В программных предвыборных документах эсеров можно найти следующий тезис. Нельзя допускать, чтобы мигранты занимали рабочие места россиян. Партия выступает за введение жестких квот на предельно допустимое количество привлекаемой со стороны рабочей силы. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения по собственной инициативе, за 2 недели до дня голосования рейтинг «Справедливой России» впервые достиг 7%. В ходе предыдущих опросов ее рейтинг колебался в пределах 4-5%. В последнем опросе принимали участие 1600 человек. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что продолжат совместно преодолевать разногласия, которые существуют между двумя странами по проблемам еврозоны. Президенты России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Москве подписали декларацию о евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Конфликт в Сирии грозит перерасти в гражданскую войну, заявил министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи объявила о намерении ее партии зарегистрироваться для участия в предстоящих довыборах в парламент. Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите программу «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. Вот темы, которые будут представлены. «Шпионские страсти. Роковой красавец». А также «Час и 18 минут жизни Сергея Магнитского» представлены Конгрессу США. Программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В 22 часа. Не пропустите. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор прессы. Сегодня из Киева. Со мной на прямой линии эфира Владимир Вахненко. Украинской оппозиции не удалось добиться освобождения своего лидера Юлии Тимошенко парламентским путем. Верховная Рада на этой неделе не поддержала поправку к Уголовному кодексу, предусматривающую отмену статьи, по которой экс-премьера приговорили к 7-летнему сроку заключения по газовому делу. Что об этом пишет украинская пресса?
Провал спасения Тимошенко. Какую цену заплатит Украина? Отвечая на этот вопрос, вынесенный в заголовок материала, интернет-издание «Главред» пишет, что отказ Верховной Рады декриминализировать статью, по которой осуждена бывший премьер, повлияет на будущее страны и главных политических игроков. Не исключено, что заплатить за такое решение придется дорого. Европерспективы Украины из сдержанно оптимистичных переходят в разряд призрачных. По мнению издания, парламентская оппозиция доказала свою полную несостоятельность. Соратники Тимошенко не смогли ни договориться об утверждении необходимой для освобождения их лидера поправки, ни заблокировать принятие закона без нее. Рассмотрение апелляции адвокатов экс-премьера на приговор по газовому делу начнется 13 декабря. Но возможность оправдательного вердикта не верят даже оптимисты. Украинские власти, судя по всему, собираются надолго оставить своего главного конкурента за решеткой. За последний месяц, констатирует главред, Юлию Тимошенко буквально завалили новыми уголовными делами, связанными с периодом ее руководства корпорацией «Единая энергосистема Украины» во второй половине 90-х годов.
Владимир, прошло более месяца со времени вынесения приговора Юлии Тимошенко. Сегодня 106-й день ее пребывания в СИЗО. Какие изменения за этот период произошли во внутренней политике? Как сейчас комментируют на Украине позицию России относительно дела Тимошенко?
Информационное агентство «Униан» на своем сайте опубликовало статью политолога Костя Бондаренко «После Тимошенко», в которой, в частности, подчеркивается, что с момента ареста экс-премьера и вынесения ей приговора политические силы на Украине не предоставили, приобрели и не потеряли в своих рейтингах. Социологи фиксируют стабильность показателей. Менее чем за год до парламентских выборов на электоральное и политическое наследство Тимошенко претендуют ряд оппозиционных политиков. Борьба за лидерство развернулась и в самом блоке Юлии Тимошенко. Как отмечает автор публикации, рассчитывать на поддержку внутри страны узницы номер один не приходится. Акции в ее поддержку собирают от силы пару тысяч человек. Наибольшую обеспокоенность судьбой Тимошенко сейчас демонстрирует Европа. Что же касается России, то ее руководители не требуют освобождения оппозиционного лидера, поскольку Тимошенко является удобным орудием в руках российских политиков и «Газпрома» в деле создания негативного имиджа Украины. Это мнение Костя Бондаренко разделяет и депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Павловский.
Это очень выгодно России, которая строит новый советский евразийский союз. Им выгодно, чтобы Европа отвернулась из-за ареста Тимошенко, из-за нарушения прав человека в Украине, чтобы было по белорусскому сценарию, и чтобы Януковичу просто деваться некуда. Его уже тут ожидают с открытыми объятиями. Иди к нам в таможенный союз, иди к евразийский союз. Это очень выгодно, поэтому они и закрывают глаза на такие нарушения. Хотя сами они прекрасно знают и понимают, что это бьет и по репутации, в том числе Путина, но, в конце концов, Путин должен понимать, что если Юлию Тимошенко посадили за тот договор, который он с ней подписал, то тень и на него бросается. Ответственность несут две стороны.
Считает оппозиционный депутат украинского парламента Андрей Павловский.
На фоне последних событий, связанных с Юлией Тимошенко, какие звучат прогнозы относительно саммита Украина-Евросоюз, который ожидается 19 декабря в Киеве?
До саммита остался месяц, но уже сегодня власть готовит украинцев к переносу этого события на неопределенный срок, отмечает газета «Комментарии» в материале «Святой Николай сорвет саммит Украина-ЕС». В ходе этого международного форума планируется подписание исторических для Украины договоренностей о зоне свободной торговли с Евросоюзом и об ассоциации с ЕС. Однако пока не решен вопрос, который европейцы выдвигают в качестве отправной точки для заключения документов – отказ украинской власти от преследования оппозиции. Брюссель призывает Киев выпустить на свободу Юлию Тимошенко и других политзаключенных, гарантировав им право на участие в выборах. Во властных кабинетах уже разрабатывают самые невероятные сценарии срыва саммита. Газета предполагает, что в правящей партии регионов могут объявить об отмене форума, например, из-за празднования Дня Святого Николая. Чем ближе 19 декабря, тем становится очевиднее. В окружении президента Януковича берут верх те, кто убедил его, что для него Тимошенко в тюрьме политически выгоднее, чем Украина в ассоциации с Евросоюзом, заключают комментарии.
Спасибо, Владимир. Владимир Ивахненко подготовил сегодняшний обзор украинской прессы. Продолжаем программу. Сегодня в Москве у здания «Росатома» белорусские и российские экологи провели пикет. Главное требование активистов – отказаться от планов по строительству Островецкой атомной электростанции в Белоруссии. Участники акции называют этот проект экологически опасным. Кроме того, белорусские граждане не хотят попадать в кредитную зависимость от России. Строительство АЭС финансирует «Росатом». С подробностями Наталья Джанпаладова.
На акции собралось около 20 человек, которые были в респираторных масках. Это представители как белорусских, так и российских экологических организаций. Также к пикетчикам присоединились представители партии «Яблоко». Активисты выстроились у здания «Росатома» и растянули плакаты, на которых было написано «Островецкая АЭС, спасибо, не надо», «Росатом, руки прочь от Белоруссии», «Безъядерная Беларусь», «Островецкая АЭС – это преступление». Протестующие недовольны тем, что российская компания «Росатом» и правительство Беларуси намерены построить атомную электростанцию по экспериментальному проекту, говорит Татьяна Новикова, координатор белорусской антиядерной кампании.
Кто не спросил белорусов, хотят ли они атомную электростанцию или не хотят. Белорусы уже пострадали от Чернобыля, поэтому для них дополнительная доза, даже если она будет маленькой, она будет губительной. Тот проект, который Росатом собирается построить в Беларуси, нигде никогда не был реализован. Это чистый экспериментальный проект, который себя уже показал на ЛАЭС-2. Если вы слышали об обрушении конструкции контеймента. Мы бы не хотели, чтобы в нашей стране все это происходило. Мы не хотим стать заложниками чьих-то ядерных интересов, потому что нам предлагают навязать кредит. Сегодня этот кредит оценивается как 9 миллиардов долларов. Получается, что каждый житель нашей страны, включая новорожденного, будет должен 1000 долларов США за вот эту атомную электростанцию.
18 ноября активисты выбрали не случайно. По их данным, контракт на строительство электростанции и кредитное соглашение могут быть подписаны сегодня во время визита Александра Лукашенко в Москву. Ранее обеспокоенность строительством Островецкой АЭС выражало правительство Литвы. Будущая электростанция располагается всего в 50 километрах от Вильнюса. Участники продолжили акцию театрализованным представлением. Они вынесли огромное чучело, на котором было написано «Чернобыль и Фукусима». По их словам, эта кукла символизирует ядерную смерть. И таким образом активисты пытались предупредить власти, что строительство Островецкой АЭС может привести к новым трагедиям. Говорит Ярослав Никитенко, участник движения «Среда обитания».
А мы в солидарность с белорусскими экологами. Если у них что-то взорвется, то, конечно, это будет катастрофа для всего белорусского народа. Также это затронет Россию. Кроме того, это вложение огромных бюджетных денег российских. Тем более, что потом отработанное ядерное топливо будет опять вывозиться в Россию через крупные населенные пункты. Вложение денег в атомную отрасль очень несовременным. Ведущие европейские государства отказываются от этого. Я бы хотел, чтобы Россия тоже от этого отказывалась.
С Ярославом Никитенко согласен и Алексей Яблоков, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко».
Мы против атомной энергетики, мы за закрытие атомных станций. А здесь особенно важно, потому что мы еще и против того, чтобы тратить российские деньги на совершенно нелепый проект, и мы их никогда обратно не вернем, потому что ясно, что Лукашенко их не отдаст. Атомные станции опасны, надо переходить к другим источникам энергии.
По итогам мероприятия активисты передали в «Росатом» письмо со своими требованиями на имя руководителя компании Сергея Кириенко. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Государственном центре современного искусства прошла конференция «Новое арт-пространство в спальных районах мегаполиса». Для Москвы это острая проблема, ведь подавляющее число музеев, выставочных залов и художественных галерей сосредоточены в центре города, что делает их посещение для жителей окраин затруднительным. Продолжит Лиля Пальвелева.
ГЦСИ, здание которого находится в центре в районе метро «Баррикадная», поставил перед собой амбициозную задачу продвижения современного искусства в спальные районы. Первым результатом этой программы и была посвящена конференция. Старший научный сотрудник Центра современного искусства Юрий Самодуров подчеркивает, выставки проводились за пределами музеев и галерей в нетрадиционных пространствах.
Выставки были сверхуспешные. Выставка в школе Ямбурга, спальный район, открытый урок, школа 109. И в рамках биеннале в сентябре-октябре такой проект Public Art в ландшафтном парке Южного Бутова. Там 16 выставок в 16 строительных вагончиках.
Предполагается ли продвижение современного искусства на окраины еще в каких-то других формах?
Возможно было сделать выставку в парке, возможно, наверное, сделать выставку в каком-нибудь офисе. Да почти в любом учреждении
поворачивает. То есть для знакомства с актуальным искусством не обязательно на окраинах строить новые выставочные залы?
Не обязательно, но принято как-то считать, что вот если есть музей современного искусства, и люди к нему привыкают, что это есть, дальше как-то на периферии возникают прорывы. А когда этого нету, ну, там вообще ничего нет. Южное Бутово, вот у нас была презентация сейчас еще архитектурного проекта «Игродом», вот архитектурной мастерской Евгения Аса. Они были участниками нашего проекта. Южное же Бутово, в смысле культуры, это стерильный район. Ну, просто стерильный. Там нет ничего, никаких культурных акцентов. Там комфортабельный, выше среднего, видимо, уровень жизни, аккуратные дворики и все. Это город на 163 тысячи человек, в котором людям предлагают спать и ходить в магазин. Больше ничего. Ну, в школу еще, в поликлинику.
Упомянутого Самодуровым архитектора Евгения Асса спросим вот о чем. Евгений Викторович, нужны ли в спальных районах новые арт-пространства? Ведь традиционно все привыкли за культурой ездить в центр.
Это правда, но, вы знаете, например, тот спальный район, в котором мы работали, Южное Бутово, это уже фактически какой-то совершенно другой город с какой-то собственной инфраструктурой, в котором много чего происходит внутри. Уже, ну, скажем, там на уикенд не обязательно ездить так далеко в Москву, а можно вполне обойтись какими-то внутренними ресурсами. Поэтому вполне уместно там появление каких-то арт-пространств.
Так или иначе, такие институции существовали всегда на окраинах, только вот беда, никогда не были они уж слишком популярны, слишком востребованы. Всегда было ощущение, что, ну, не хочется никого обижать, что не то чтобы это второго сорта, но немного не главное, что ли. И трудно себе представить, чтобы кто-нибудь с одного конца Москвы ехал на противоположный ради того, чтобы прикоснуться к искусству вот в таком месте.
Не совсем так. Вспомните, например, огромный успех в начале 90-х галереи на Каширке. Совсем не самое центральное место, а это был просто один из главных выставочных центров Москвы. Самые интересные выставки проходили там. И сегодняшний, ну не главный, но одни из самых притягательных культурных пространств Москвы, типа «Артплея» или какого-нибудь завода «Флакон», но тоже уж совсем не в самых доступных местах Москвы находится. Но посмотрите, сколько там народу. Сколько молодежи собирается. Вообще говоря, эта тенденция существует. Вот и, скажем, там в Берлине очень много таких окраинных каких-то мест, которые стали необычайно притягательными. В Нью-Йорке много мест, которые преобразованы из каких-то совсем уже выпавших из оборота пространств, превратились в очень значимые культурные центры. Так что, на мой взгляд, это возможно. Но это, как всегда, вопрос качества. В конце концов, ведь мы ездим, предположим, в Архангельское смотреть на Юсуповский дворец.
Спальные районы для необычных выставок хороши еще и тем, что, как правило, в них нет исторической застройки. Здесь больше простора для творчества. Ведь можно не заботиться о том, не вступит ли современное искусство в дисгармоничные отношения с памятниками архитектуры. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российская транспортная полиция намерена ежедневно до 27 ноября проверять поезда «Невский экспресс», курсирующие между Москвой и Петербургом. Эта мера связана с появившейся сегодня информацией о минировании одного из поездов. Предупреждение о взрывчатке, однако, оказалось ложным. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что продолжат совместно преодолевать взаимные разногласия по проблемам еврозоны. Оба лидера провели сегодня переговоры в Берлине. Суд по делу обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова будет открытым. Следующее заседание назначено на 9 декабря. Конфликт в Сирии грозит перерасти в гражданскую войну, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи объявила о намерении ее партии, Национальной лиги за демократию, зарегистрироваться для участия в предстоящих довыборах в парламент. Американская независимая организация «Корпус мира» отзывает из Казахстана своих волонтеров, в частности, учителей английского языка по соображениям безопасности. Экс-президент Филиппин Глория Аройо арестована сегодня в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции и подтасовке результатов выборов. Сегодня началось долгосрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва. В Москве сегодня был снесен Дом культуры «Октябрь» до принятия решения о его статусе как объекта культурного наследия. Мы продолжаем «Время свободы». Хочу напомнить, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша.
Скажите, какие интересные темы будут сегодня в вашей программе?
Да все будут интересными, Александра. Открою я с рассказа о том, как завершился сегодня саммит. Встреча президентов Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана не согласовали динамику развития организации, которая называется Евразийский экономический союз. Что каждый из участников ищет в этом объединении? На эту тему поговорю с экспертом из Беларуси. Послушаем мнение также экспертов из Москвы. Центральная избирательная комиссия упрекает европейских парламентариев в нарушении российского избирательного законодательства. Данила Глеперович, наш коллега, настойчиво работает над этой темой второй раз, общается с Владимиром Чуровым, и сегодня попытаемся мы ответить на вопрос, может ли случиться так, что наблюдателей ПАСЕ на выборах в Госдуму не будет вообще. Еще одна такая хорошая тема в конце программы, пятничный вечер. Два театра на Таганке сделали первые шаги к примирению. Встретились руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин и театра Содружества актеров на Таганке Николай Губенко, и за рюмкой водки они договорились совместно решать вопросы теплоснабжения и эксплуатации театральных помещений. Новость вроде небольшая, однако для тех, кто любит театр, она важная. Театр на Таганке, который возглавлял Юрий Любимов, раскололся в 1993 году. Сам этот режиссер, как известно, несколько месяцев покинул театр из-за конфликта с творческим коллективом. Вот об этой истории и ее завершении, о событиях 20-летней почти давности, я беседовал сегодня с актером и руководителем театра на Таганке Валерием Золотухиным. Давайте послушаем.
Мы договорились о том, что электричество и воду, и все хозяйственные вопросы будем решать вместе. Поскольку здание одно и коммуникации одни, то это мы решим эти проблемы вдвоем.
У вас с ним личные нормальные отношения, профессиональные? Или, может быть, вы приятели, или вы не общались в последние годы?
Мы не общались, но я всегда его и восхищался как артистом, и считаю, что он один из лучших артистов нашего времени. Поэтому я был рад. Если честно говорить, я был рад этой встрече. Все.
Ответная симпатия какую-то почувствовали вы?
Думаю, что да, потому что... Ну а как? Ну, он первое, что сказал, восстанови спектакль живой, потому что это был лучший спектакль любимого нас. А я играл там...
Валерий Сергеевич, а возможны какие-то совместные творческие проекты, или пока об этом речь не идет?
Ну, пока не идет об этом речь, но если бы это было, я бы только приветствовал. Он давно не был в театре на Таганке, я не был в театре Содружества, поэтому надо посмотреть, приглядеться, и... Да возможно, ну что ж мы, соседи же, ну что... Что нам делить-то, ну, Господи Боже. Мои актеры могут играть у него, его актеры могут играть на Таганке. Главное, что мы помирились, а все остальное ерунда. Найдем общий язык.
Почти 20 лет прошло со времени разделения той большой труппы Таганки. Тогда, по вашим воспоминаниям, иного варианта не было?
Я был на стороне любимого, и как-то я не понимал этого разделения тогда. Один к одному все повторилось, и поэтому я как-то так... Так что, с одной стороны, я был тогда на стороне любимого, а сейчас я с другой стороны. Это надо знать. Это надо очень подробно знать и кухню театральную. Это не это живое дело и не может быть так. Понимаете, поэтому я очень рад, что Николай Николаевич нашел возможность прийти, сказать, никакого перемирия и все, и все.
Валерий Золотухин, руководитель театра на Таганке. Разовью эту тему в итоговом выпуске программы «Время свободы». Он выйдет в эфир, Александра, как обычно, в 20.07.
Благодарю, Андрей. Андрей Шарий представил итоговый выпуск программы «Время свободы». Программа начинается в 8 часов по московскому времени. Не пропустите. Продолжаем программу. Михаил Саакашвили обратился к нации и поздравил соотечественников с принятием резолюции Европейского парламента, в которой пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии квалифицируется как военная оккупация грузинских территорий. Глава государства убежден, что организаторы вторжения на территорию Грузии в августе 2008 года обязательно предстанут перед Международным трибуналом по военным преступлениям, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Поздно вечером в четверг грузинские телеканалы прервали свои передачи для прямого включения из президентского дворца. Михаил Саакашвили решил лично прокомментировать резолюцию о ситуации в Грузии, утвержденную Европейским парламентом. Следует отметить, что после пятидневной войны президент практически ни разу не прибегал к такой форме обращения к нации. Михаил Саакашвили назвал документ историческим достижением. Эта историческая резолюция важна для нас в процессе непрекращающейся борьбы за окончательное освобождение и деоккупацию Грузии, за ее лучшее демократическое европейское будущее. В документе недвусмысленно зафиксировано, что Россия осуществляет военную оккупацию наших территорий. Термин «оккупация» ранее использовалась в резолюциях Совета Европы, Сената США, но впервые самый авторитетный выборный орган в мире, Европейский парламент, зафиксировал в нескольких пунктах резолюции, что пребывание российских войск в Абхазии и Южной Осетии – это незаконная военная оккупация. Глава государства считает, что резолюция Европарламента помешает России уговорить другие страны признать независимость бывших грузинских автономий. В тех условиях, когда российские дипломаты бегают с чемоданами денег по островам Океании и странам Латинской Америки, чтобы подкупить местных должностных лиц, склонив их к признанию так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, Европейский парламент принимает резолюцию об однозначной поддержке территориальной целостности нашей страны. Это мощнейший удар по коварным антигрузинским планам. Пусть теперь бегают по миру. Этот документ – наш паспорт и подтверждение того, что оккупация никогда не будет легализованной Европой, заявил президент. Михаил Саакашвили утверждает, что резолюция прямо винит Россию в осуществлении этнической чистки грузинского населения отколовшихся регионов. Кроме того, президент Грузии сообщил, что резолюция по сути обвиняет Россию и в причастности к террористическим актам на грузинской территории, в том числе взрыву у американского посольства в Тбилиси в сентябре прошлого года, поскольку Европарламент призывает Россию сотрудничать с Грузией при расследовании этих преступлений. Но если Россия к ним не причастна, почему же Европарламент призывает именно Москву сотрудничать со следствием? Задал резонный вопрос грузинский лидер. Он обратил также внимание на то, что в резолюции Европейского парламента соглашение между Грузией и Россией по ВТО интерпретируется как частичное признание Москвой территориальной целостности Грузии. Ведь по этому соглашению международные наблюдатели размещаются на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Впервые после Сталина российское руководство решилось на агрессию против независимого государства, но не сумело полностью оккупировать страну и свергнуть законно избранную власть. А военные преступники, причастные к этническим чисткам, то есть к преступлению против человечества, понесут наказание, как и их предшественники в Нюрнберге, заключил Михаил Саакашвили. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Настало время рубрики «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная.
В российской блогосфере обсуждается мнение, что сейчас, образно говоря, наступил золотой информационный век, когда новости по своей художественной силе превосходят шедевры мировой словесности. Начало восторгам положил Андрей Мальгин, обнаруживший в архиве официального сайта «Единой России» ER.ru новость от 25 февраля текущего года из эпохи ее принципиального противостояния с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
Около 100 представителей малых народов Севера проведут в Москве акцию протеста против действий Сергея Миронова и партии «Справедливая Россия». Участники акции установят на Пушкинской площади чум протеста, раздадут прохожим и журналистам буклеты и листовки, рассказывающие об их требованиях. Перед собравшимися выступит генеральный секретарь Лиги малочисленных народов и этнических групп, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евдокия Гаер. Затем шаман проведет обряд проклятия Миронова.
А пользователь Иван Давыдов изучил сайт Министерства здравоохранения и соцразвития.
«Я утратил способность видеть варианты отношения к происходящему в стране. Все вытеснено вон, идиотическим восторгом. Только цитировать, повторять и плакать слезами радости. Ничего более не остается». Всем известно, что капля никотина убивает лошадь. Так кому, как не ей, бороться с курением? Именно поэтому 17 ноября, в Международный день отказа от курения, Минздравсоцразвития России представляет нового супергероя, борца с курением Коня Долбака. Он принципиален и безжалостно борется с курением. Встретив курильщика на своем пути, конь вдалбливает ему в голову, почему курить вредно и опасно. Конец цитаты. Это так восхитительно, что этого просто не может быть. Но это не выдумка врагов госпожи Голиковой. Это официальный сайт министерства.
Неожиданной цитатой из классика ленинградской рок-поэзии заканчивает свои рассуждения на предвыборную тему пользователь Папа Римский 2003. В миру Алексей Плужников, настоятель прихода Петра и Павла в советском районе Волгограда.
Звонок в 9 утра. Вас приглашает глава района в 12 часов на встречу. Я тут же заволновался, ну мало ли, настоятель двух приходов все-таки, вдруг какие разборки, что-нибудь по земле, по участку. Отслужил молебен, полетел. Приняла нас вместо главы его заместитель по социалке. С места в карьер она нам намекнула, что вы же такие хорошие, такие психологи, такие влиятельные. Хорошо бы прихожанам намекнуть, что голосовать надо за Единую Россию. Я не удержался и сказал пару ласковых про вызов меня за 3 часа навстречу без объяснения причин. И про их администрацию, которая не может даже мусорку от моего храма отодвинуть. Несть власть, аще не от Бога. Эх, мама, анархия.
В британской благосфере тоже говорят о литературе. Подлинной, интеллектуальной, серьезной. И ее неожиданной актуализации в нищающей повседневности. Злободневность прошлого блогеру сайта Guardian Николя Лезару открылась после знакомства с новым переводом карманного философского словаря Вольтера.
Через 3 года исполнится 250 лет с момента публикации этой разжигающей ненависть книги. Надеюсь, юбилей отметят достойно. Я не знаю другого политического сочинения, которое за столько времени не утратила бы своей злободневности. Читать ее до сих пор весело. Правда, это опасное веселье взять хотя бы статью об Аврааме. На самом деле, Бог проявил куда больше благосклонности к семени Измаила, чем к семени Иакова. Обе расы произвели в итоге жуликов, но арабские жулики имеют над еврейскими громадное превосходство. Здесь бессмысленно утешать себя тем, что это особый великодушный антисемитизм. Этот пассаж просто свидетельствует, что ничего святого для этой книги нет. Вольтеру было почти 70, когда он ее писал, и он чувствовал, что может дать себе волю, не заботясь о последствиях. Ватикан сразу включил книгу в список запрещенных сочинений, где она и оставалась, пока в 1966 году не отменили сам список. А в 1776, через 2 года после публикации, молодой пикардиец, некий шевалье де Лабар, из-за обладания книгой был обвинен в антирелигиозной деятельности, ему вырвали язык, обезглавили и сожгли, а книгу подкинули в костер, чтоб другим неповадно было.
Но другим спустя 250 лет все равно повадно. Философствование, для которого нет ничего святого, охватило в последнее время чуждую интеллектуализму Британию, удивляется блогер сайта Spectator Флёр Макдональд.
Англичане никогда не имели привычки болтаться без дела в черных водолазках, курить одну сигарету за другой и обсуждать смысл знаков препинания с точки зрения марксизма. Но не обернутся ли революцией нынешние тотальные сокращения расходов? Как говорят культурные комментаторы, лишения и сопряженная с ними фрустрация вполне могут стать источником творчества. Нынешние журнальные инициативы далеки от студенческого шутовства. Сейчас все очень серьезно. Взять хотя бы «Белое ревью». Там публикуются мыслители, а не просто авторы, и уже строгая белая обложка свидетельствует, что издатели сознательно не желают участвовать в медиамолотилке.
Опубликованный в последнем выпуске «Белого ревью» манифест британского писателя и преподавателя философии Ларса Айера как раз пытается вернуть литературе вольтерианскую злость.
Искусство, которое когда-то было в оппозиции, теперь поглощено культурным аппаратом, и сама серьезность его низведена до поколенческого китча. Никого больше не отвергают и не игнорируют, всех публикуют без особых усилий и лишних раздумий. К искусству следует отнестись с безжалостностью каннибала. Нужно помнить, только когда все мертво, расклевано воронами, изгрызено шакалами, заплевано и забыто, можно вдруг обнаружить последнюю нетронутую и неоскверненную кость, на которой все когда-то держалось.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российская транспортная полиция намерена ежедневно до 27 ноября проверять поезда «Невский экспресс», курсирующие между Москвой и Петербургом. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что продолжат совместно преодолевать взаимные разногласия по проблемам еврозоны. Оба лидера провели сегодня переговоры в Берлине. Президенты России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Москве подписали декларацию о евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Целью объявлено создание Евразийского экономического союза. Конфликт в Сирии грозит перерасти в гражданскую войну, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. В ливийском городе Бенгази проходит конференция Организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Чуров против миссии ПАСЕ. Новые документы.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о перспективах движения «Захватил Уолл-стрит».
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Протоколы лондонских судов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Переходим к новостям экономики. В правительстве России серьезно обсуждается возможность возвращения налога с продаж, заявил вчера министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Речь идет о поиске новых источников финансирования региональных бюджетов. Однако существование в стране и налога на добавленную стоимость, и налога с продаж, предупреждают эксперты, противоречит самой логике осуществленной недавно в России налоговой реформы. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В новейшей истории России налог с продаж появлялся уже дважды. Впервые еще в 1991 году, однако с введением с января 1992 года одновременно с либерализацией цен налога на добавленную стоимость, его отменили. Вторично налог с продаж был введен в 1998 году и просуществовал 5 лет как налог региональный, причем параллельно с налогом на добавленную стоимость. Среди индустриально развитых стран мира такая практика есть только в одной из них – Канаде. Однако в рамках начавшейся в те годы в России налоговой реформы налог с продаж был отменен, тогда как налог на добавленную стоимость, наоборот, обрел фактически еще большую значимость. Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
В российской налоговой системе существование этих двух налогов крайне неблагоприятно. Это связано в основном с тем, что схема администрирования НДС не предполагает, что будет еще какой-то налог, который будет взиматься с оборота. Вообще логика развития российской налоговой системы такова, что мы уходим от оборотных налогов, заменяя их все, по сути, одним НДС. То есть это некое упрощение, которое было достигнуто после долгих лет дискуссий и разных баданий, но этот прогресс был достигнут. И введение сейчас налога с продаж параллельно противоречит всей логике реформирования налоговой системы.
Предложение вернуться к налогу с продаж и даже полностью заменить им налог на добавленную стоимость обсуждаются в России не первый год. И среди главных аргументов сторонников этой новации такие. Во-первых, сам механизм взимания налога с продаж намного проще механизма уплаты налога на добавленную стоимость. А во-вторых, возвращение к налогу с продаж принесет дополнительные доходы региональным бюджетам. Михаил Горст.
Мне кажется, что если регионы заинтересованы в повышении своей налоговой нагрузки, то, наверное, все-таки не таким способом. Этот налог, хотя его теоретически довольно просто администрировать, однако количество плательщиков этого налога будет больше, чем количество плательщиков НДС за счет того, что вся розничная торговля окажется обложена вот этим налогом. Просто часть розничной торговли, мелкие, которые на специальных режимах, они НДС не платят. И обложив всю вот эту вот розничную торговлю налогом, потребуются дополнительные меры для того, чтобы контролировать уплату этого налога, поскольку у плательщика будет явное желание этот налог не платить. Поэтому, если и можно сказать, что администрирование налога с продаж является более простым, то это только в том случае, если мы абстрагируемся вот от этих дополнительных административных издержек по контролю за его уплатой.
Можно ли представить, что в какой-то момент в Европе решили решили бы вообще отказаться от НДС и заменить его налогом с продаж. Например, в Соединенных Штатах или Японии налога на добавленную стоимость нет вообще, а вместо него, по сути, существует налог с продаж. Из Германии сотрудник исследовательского института ИФО Рюдигер Парша, Мюнхен.
В Европе заменить НДС налогом с продаж на данном этапе просто немыслимо. Это усложнило бы товарооборот между европейскими странами и вновь создало бы своего рода таможенные границы, в то время как НДС не создает никаких препятствий как на внутреннем европейском рынке, так и для экспорта в третьи страны мира.
Еще пару лет назад, когда в Москве в очередной раз вспыхнула дискуссия о целесообразности возвращения к налогу с продаж и отказа в его пользу от налога на добавленную стоимость, мы опросили предпринимателей в нескольких городах, в частности Самаре, Пскове и Ульяновске. Для вашего бизнеса такая замена имела бы смысл? Вот некоторые из их ответов.
Мне все равно платить какой налог. У меня должен быть продуманный, просчитанный, сформулированный государство. Я не думаю, что уход целесообразен в данном случае. Правила игры придумывают такое ощущение не для тех, кто в нее играет, а для тех, кто хочет обозначить свою целесообразность в виде надстройки чиновничьей, законодательной и так далее.
К налогу на добавленную стоимость бизнес привык, он его понимает, его прекрасно понимают, естественно, налоговые органы, его прекрасно понимают арбитражные суды, поэтому, если не меняя сути, он просто снизится, я считаю, что это было бы решением оптимальным.
Мне кажется, что было бы намного удобнее заменить НДС налогом с продаж. У нас маленький, очень маленький бизнес, семейный, частный, с крошечными оборотами. Нам выгоднее, конечно, чтобы был налог с продаж. Интереснее работать с ним, доступнее.
Полная замена НДС налогом с продаж? Нет, конечно, нет. Для меня это невыгодно, поскольку на упрощенной системе налогообложения у меня НДС нет, а налог с продаж, я так понимаю, что может появиться. Нет, для меня невыгодна такая замена.
В правительстве России серьезно обсуждается возможность возвращения налога с продаж, заявила в четверг министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Напомним, с 1998 по 2003 год налог с продаж существовал в России параллельно с налогом на добавленную стоимость.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Сининский. В завершении этого часа рубрика «Общественное мнение». Сотрудники Института социологии Российской академии наук провели исследование на двух предприятиях Самары. Ученых интересовали трудовые отношения в коллективах, вопросы социальной защищенности рабочих и готовность бороться за свои права. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет на волнах Радио Свобода Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В течение месяца социологи проводили анкетные опросы работников самарских предприятий, глубинные интервью с рабочими и руководителями, экспертные интервью со специалистами, занимающимися трудовыми отношениями в городе, а также анализ региональной статистики. Об исследовании рассказывает Светлана Климова, сотрудник отдела теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии РАН.
Мы провели исследование на двух самарских предприятиях, но я их называть не могу, потому что с нами разговаривали все, начиная от рабочего и кончая директорами и экспертами, весьма откровенно. И люди боялись, что их откровенность может либо им самим, либо предприятию в целом пойти во вред. Поэтому мы во всех своих публикациях, отчетах называем их предприятием А и предприятием Б. Но оба эти предприятия относятся к высокотехнологичной сфере.
Каковы ваши основные выводы из этого исследования?
Отсутствуют субъекты, защищающие трудовые права наемных работников, в том числе и в сфере производства. Это, на наш взгляд, одна из наиболее острых проблем системных, которая касается не только Самары, но и вообще производственного сектора.
А кто мог бы выступать в роли такого субъекта?
На этот счет существуют разные точки зрения, которые были озвучены и в Самаре тоже. Совершенно очевидно, что в качестве такого субъекта не могут выступать ныне действующие профсоюзы системы ФНПР. Могли бы потенциально, но они крайне слабы, альтернативы. профессиональные профсоюзы. Поэтому некоторые эксперты считают, что в качестве такого субъекта могли бы быть, допустим, организации, страхующие работника от рисков нарушения его трудовых прав. Людям не платят по несколько месяцев зарплаты. Зарплата самого квалифицированного работника в среднем от 1,5 до 2 прожиточных минимумов. Это, 12-14 тысяч. Понятно, что если на предприятии работают 2 кормильца, то третьего они прокормить уже не могут. То есть это воспроизводимая бедность. Бедность работающего человека – это феномен, который вот достояние нашего времени.
А как обстоят дела с социальной защищенностью рабочих на этих предприятиях?
Точно так же, как и везде. Когда мы спрашивали, куда они обратятся, если трудовые права будут нарушены, большинство, конечно, говорят в суд. И существует такая достаточно широко распространенная точка зрения, что рабочие в 90%, не в 90%, может быть, в 60% случаев, выигрывают суды, если их неправильно уволили или если им не начислили зарплату. И это святая правда. Однако за скобками остается тот факт, что после того, как работник выиграет суд, ему все равно там не работать. Найдутся способы для того, чтобы его выдавить.
Какие-то социальные пакеты имеются на этих предприятиях?
Да, социальные пакеты какие-то есть. Но, конечно, в принципе, работники, уже сформированные новым рыночным мышлением, они говорят, что нам не нужны путевки от правкома. Вы нам платите приличную зарплату, и мы сами купим себе путевку, куда хотим. Хотя социальный пакет по-прежнему, конечно, сохраняет свою значимость.
А готовы ли рабочие отстаивать свои права, в частности, какие-то социальные гарантии свои?
Нет, они не готовы, потому что, во-первых, они разобщены, система индивидуализации трудовых отношений, она делает свое дело. Никаких консолидирующих институтов нет. И второе дело, крайне напряженная ситуация на рынке труда. Ситуация парадоксальная. С одной стороны, везде квалифицированных работников не хватает, а с другой стороны, они не находят себе применения. И вот мы пытались тоже ответить на этот вопрос. Почему?
А вам удалось на него ответить?
Мне кажется, что да. Те, кто уходят, те, кто находят себе другую работу, это в основном молодые люди. Они уходят в сферу услуг. Квалифицированные работники с большим стажем работы не востребованы на рынке труда, а они рассматриваются работодателями потенциальными как бесперспективные. Это с одной стороны, а с другой стороны есть такой психологический момент, связанный с ценностью статуса для людей. То есть человек, который делал весьма сложные аппараты всю жизнь, ему кажется унизительным зарабатывать ремонтом кофемолок.
Итак, социальная защищенность самарских рабочих крайне невысока, но в то же время невысок и их протестный потенциал. И эту ситуацию социолог Светлана Климова называет парадоксальной.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершает этот час программы «Время свободы». В течение 3 последних часов с вами была Александра Вагнер. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей.
А следователи, которые, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовали.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра, и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.